«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Почему родителям особенных детей иногда бывает очень одиноко? Как преодолеть настороженность и изоляцию? В чем разница между общительностью и открытостью? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях, сегодня мои соведущие Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Здравствуйте, Жанна и Кирилл.
Привет.
Здравствуйте.
Ну да. Как?
Я специально делал усилия, чтобы не сказать по привычке «доброе утро».
Добрый день. Да, я первое время тоже пытался «доброе утро» еще вспомнить, что там у нас утром-то было. Уже сильно за полдень, но вот так вот. Ну, напомню, Жанна и Кирилл, гештальт-терапевт, основатели студии гештальт-терапии «Тандем», они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». С чего бы хотелось мне начать? А начнем мы, знаете, с чего? Почему родителям особенных детей иногда бывает очень одиноко? Вот откуда возникает это чувство? Давайте вспоминаем, да, свою передачу о выгорании. Но все-таки чувство одиночества почему?
Передача о выгорании, передача о стыде, вспоминаем.
Передача о депрессии.
Передача о депрессии, да.
Дорогие друзья, мы прерываемся, пока вы не послушаете все эти передачи. Нет, конечно, но попробуем сегодня все-таки разобраться, почему это чувство все-таки одиночества возникает. Мне кажется, ведь не только дело, может быть, в выгорании, в депрессии, в стыде есть еще. Хотя, мне кажется, ну... стыд тут все равно какой-то, каким-то рефреном присутствует всегда.
Мне кажется, что это совокупность факторов, это не какая-то одна причина. Может быть, я думаю, с чего начать, да, вот с какого элемента, да. Мне кажется, часто у родителей детей с особенностями жизнь устроена так, что у них вообще как будто бы не остается времени на себя, на то, чтобы заметить себя. Но столько в жизни тревоги, столько усилий, сфокусированных на помощи ребенку, что вообще как бы не встает даже такой вопрос. А что со мной? И тогда, конечно, дело и не доходит до того, чтобы с кем-то это разделить, да, то есть это где-то в фоне, это куда-то оказывается отодвинуто, далеко, глубоко.
А при чем здесь одиночество все-таки?
Потому что человек вот с тем, что у него происходит, с тем, что у него на душе, что с его чувствами остается один. Ну, то есть он и сам может не замечать себя. И, конечно уж, не делит это ни с кем. Да? То есть это какой-то очень одинокий процесс.
А когда лично у вас, вот, ребят, возникает чувство одиночества? Бывает так? Вот с чем это связано?
Бывает регулярно.
Бывает.
Да? Конечно.
А с чем это связано? Вот в вашем случае, скажем, личном. А я поделюсь, с чем связано у меня.
Давай. Хочешь, чтобы я поделилась?
Нет, сейчас я, наверное, нужно какое-то мгновение, чтобы...
А вот давай, подумай, я расскажу про себя тогда. У меня чувство одиночества всегда связано с тем, что я ухожу в себя. Это связано со страхами, да, со страхами за детей, за моего ребенка. Это связано с тем, что я в какой-то момент, у меня исчерпался внутренний ресурс, да, а вот пополнить, то есть я все правильные слова знаю, да, я знаю политику партии, грубо говоря, как говорили в старое советское время, да, Я знаю, что ну, надо выходить из изоляции, и вот из, ну, чувство одиночества возникает тогда, когда я ухожу в изоляцию. То есть я отгораживаюсь от остального мира, я не делюсь своими чувствами. Слушайте, ну, у меня нет сейчас сил делиться своими чувствами. У меня нет сейчас сил... То есть для того, чтобы выйти из изоляции, нужны ресурсы какие-то. То есть нужны внутренние силы, чтобы там, кому-то позвонить или кому-то, грубо говоря, навязаться, да?
Навязаться.
Да, навязаться. То есть навязаться именно потому, что у меня внутри есть страх, что вот страх отвержения, что я сейчас вот расскажу, а мне тот же самый специалист скажет, да ну ничего особенного, все нормально, ну, это все хорошо, вот вам нужно это все. Я прекрасно это все понимаю, да, но мне, например, нужно сейчас признание моих чувств, и я иногда это не получаю. И вот это иногда у меня пересиливает, ну, положительные случаи, когда я получаю поддержку, я получаю понимание. Да?
То есть ты говоришь о каком-то сформировавшемся, накопившемся чувстве ожидания отвержения.
Иногда это связано с отвержением, но мне кажется, отвержение это такое, знаешь, это в американцы обычно говорят background, да, то есть это вот фон. Некий фон, да, который постоянно присутствует, потому что это было. Да? И, ну, мне кажется, каждый человек переживал отвержение. Вот 100%. В той или иной сфере, в той или иной степени. Но для меня чувство одиночества – это ощущение, что я один во Вселенной сейчас. Вот конкретно вот с этими переживаниями. Тут может сыграть негативный, опять же, опыт, что тебя отвергали. Тут может сыграть момент, что, ну, все уже достало, и у меня нет сил просто выходить из изоляции. И мне сейчас удобней, на самом деле неудобней, мне некомфортно в одиночестве, мне лично некомфортно в одиночестве, но выходить из, скажем, вот этого чувства одиночества мне сложно.
Затратно и невозможно.
И сейчас есть только чувство, может быть, отчаяния, боли, страха и так далее. Вот такие чувства сопровождают чувство одиночества. Вот лично у меня.
Да, спасибо, что поделился. Да. Ну, наверное, если ты спросил про наш опыт, да, ну, как-то это перекликается. Наверное, я испытываю одиночество, когда чувствую, что не могу разделить с кем-то что-то, что у меня внутри. Ну, и как-то у меня есть какие-то ощущения, что подозрения, что меня с этим не примут. Ну, это опять про отвержение, про стыд. Да. Вот, что меня с этим не ждут. Вот.
Ну, не ждут-то точно. Ну, да. Нет же людей, которые сидят и ждут. Он говорит, сейчас вот Игорь придет и расскажет, или сейчас Кирилл придет и расскажет про себя.
Это вот интересно. Да, в моей жизни есть опыт, когда я сижу вот в этом, а находится кто-то, кто спрашивает, кто сам подходит ко мне, спрашивает, как ты? Я вижу, что с тобой что-то не так. Ну, и это помогает выйти. Ну, меня замечают. Вот это, ну... Не то чтобы все время и происходит, да, но иногда такое случается.
Я думаю о том, что одиночество, которое мы сейчас обсуждаем, чаще бывает незаметно для нас самих. И я, когда прислушалась к своему опыту, поняла, что чаще всего я осознаю, не чаще всего, но довольно часто осознаю свое одиночество постфактум. Когда помощь уже пришла или ситуация уже миновала, и вдруг я как будто бы вспоминаю, что а я-то как-то очень напряглась, исправлялась с этим одна и держала это в себе. И если я не замечаю своего одиночества, то по большому счету здесь довольно сложно говорить о стратегии какой-то, о том, как я могу что-то по-другому сделать, о том, как я могу решиться, если там у меня нет сил, где я могу их найти. Вот, если я делаю это автоматически, ухожу вот в эту, как ты говоришь, изоляцию. И у меня в этом месте, я как раз, когда Кирилл говорил о многофакторности, отвечая на твой первый вопрос, о том, почему родителям бывает одиноко, я для себя в голове нарисовала картинку, где выделила на мой взгляд, основные факторы, вот если мы говорим об одиночестве именно родителей особых детей. Я подумала, что первый фактор — это, как ни странно, общество и та инклюзивная, в кавычках, среда, которая, ну, то есть то включение, которое сейчас существует, то включение, которое общество сейчас обеспечивает или, правдивее будет сказать, не обеспечивает людям с особенностями, угу, физиологическими, психологическими, биологическими, любыми. Правда в том, что общество не настроено сейчас на сохранение этой популяции. И там, если говорить об аналогии с животным миром, ну, например, стая волков или стая обезьян оставляет больных особей, не тащит за собой. И кажется, что человечество сейчас, вот во всяком случае в Москве, да, в 2020-е годы, таким каким-то образом действует. То есть мы как социум недостаточно смотрим и беспокоимся, и заботимся об этих людях. И весь груз поддержания их жизнедеятельности и психологического состояния ложится на тех, кто рядом и кто принял это решение быть с этими людьми, родственников. И тогда получается, что это жизнь вопреки, а не благодаря поддержке общества. И это пункт номер один. Это касается отношений к этим детям на площадках, это касается специальной среды для детей или людей, передвигающихся не самостоятельно и так далее. Это касается любых вот этих особенных потребностей, которые не учтены. Второй пункт — это то, что вы проговорили про то, что жизнь тогда становится жизнью для него. То есть вот это служение, которое формируется у родителей, оно же приводит к выгоранию. Оно, с одной стороны, нужно, потому что человеку нужно очень включиться эмоционально в эту ситуацию, чтобы изменить свою жизнь, чтобы стать для другого. И одновременно получается то, что рассказывал Кирилл, когда человек перестает себя замечать и перестает о себе, не то чтобы заботиться человек о себе всегда, и ему всегда хочется как получше, ему всегда хочется найти поддержку, но он перестает себя чувствовать, и у него обрывается входящий сигнал о том, как он, как ему сейчас невыносимо, как ему сейчас обидно, как ему сейчас устало. И тогда получается, что он буквально пропускает то место, где он загнался.
Угу.
И третий пункт, он универсальный для всех людей, родителей, не родителей и всех родителей. Он про такую наученность нашу вести себя определенным образом, когда нам сложно. Вот именно когда трудно. Если мы посмотрим на детей, то когда им что-то не нравится или когда они чувствуют себя плохо или чувствуют, что у них что-то не получается, они довольно громогласно об этом заявляют. Они рыдают, они дерутся, они протестуют, бегают, истерят. Они борются. Но опять же здесь, наверное, играет роль некоторая наученность, которую мы приобретаем с течением времени, с течением воспитательного процесса, оставлять это внутри, не показывать свои слезы, потому что нас могут застыдить, а слезы, ну, такой большой мальчик, как же ты тут плачешь? Или не говорить о чем-то, потому что нас отругают. Не бросай вещи, еще раз бросишь, я тебе там, не знаю, что угодно, да, я это выброшу в окно. Вот. И тогда эта комбинация факторов приводит к тому, что, с одной стороны, на родителей приходится большая нагрузка, и, наверное, я рискну сказать, что больше, чем среднестатистическая нагрузка на обычного родителя, вот из-за вот этого вот неподдерживающего фактора со стороны общества. А с другой стороны, есть наученность, именно когда плохо, то, что ты говоришь, не навязываться, справляться одному. И, наверное, вот в моей картине мира вот эти основные факторы приводят к тому, что родители чаще начинают просить помощи друг у друга, надеясь, что вот мы друг друга поймем. Происходит такая социальная изоляция, то есть, ну, как бы формирование некоторой группы социума в социуме.
То есть сегрегация такая, да, выделение какой-то группы и обособление ее, да?
Да, но это не решает, это решает проблемы личностные, но не до конца, потому что та потребность, которая остается у этих людей, это быть принятыми и замеченными, и поддержанными тем широким обществом, частью которого они являются, и частью которого они хотят себя чувствовать. Вот так.
Да, спасибо. Я бы хотел сейчас обратиться к нашим слушателям. Вот такой простой вопрос. Легко ли вам просить чужой помощи? Вот, приходилось ли вам это делать, и что вы при этом чувствовали? Я также хотел бы сказать вам о том, дорогие друзья, наши слушатели, о том, что мы готовы такую делать радиоконсультацию. То есть, если у вас какая-то есть реальная проблема, вот то, что болит сейчас, то, что вы не можете для себя разрешить или ищете помощь, то вы можете позвонить или написать нам, и мы постараемся вот прямо в прямом эфире какие-то, может быть, рекомендации или об этом поговорить. Да? И чтобы вы могли это сделать, я назову телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Также можно нам звонить и писать через Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. Также вы можете написать нам через сайт teos.fm. Следующий вопрос. Тогда мы очень много поговорили там про одиночество, и все время вот каким-то рефреном, каким-то, да, каким-то фоном звучало слово «изоляция». Ну, мною транслируемое, да, потому что я вижу, что мое личное одиночество возникает на фоне того, как я ухожу в изоляцию, я закрываюсь. Так вот, почему мы уходим в изоляцию, даже когда мы нуждаемся в посторонней помощи?
Угу. Ну, мне кажется, что это как-то все очень перекликается с тем, что мы говорили до этого. И я не знаю, да, тоже мне как-то, наверное, и немножко хочется вернуться еще, может быть, если позволишь, дополнить. Да, но мне кажется, что это связано и с твоим вопросом сейчас. Мне кажется, что, ну вот, по крайней мере, то, с чем я сталкиваюсь, ну, вот, в своей практике, когда общаюсь с родителями, у них как будто бы есть такое уже ожидание, и оно имеет какие-то основания, да, что те, у кого нет такого ребенка, они меня не поймут. Угу. Вот точно, да. Это может выражаться, то есть просто в молчаливом уходе, да, то есть чего даже пытаться говорить. Или там, если я как-то пытаюсь расспрашивать, да, мне могут иногда, ну, как-то довольно агрессивно, ну, даже ответить, что, ну, что вы мне, ребенка исправите, да, что, чем вы можете мне помочь, да, ну, то есть буквально чего вы лезете, да.
Знаешь, что бывает в моем случае? И больше всего меня выводит из себя. Посмотрит на мою младшую дочь, у которой диагноз расстройства аутистического спектра, и говорит: да у вас все нормально, слушайте, ну что, нормальный ребенок, живой, он такой активный, все прекрасно, да? Вот, пожалуйста. А я знаю, что эта нормальность строится на, ну, титанической нашей работе по вкладыванию, да, в дочь, тому, сколько мы вкладываем и сколько мы занимаемся со специальным психологом и так далее, и тому подобное. Да? Сами сидим, моя жена сидит и составляет социальные истории, чтобы прорабатывать разные ситуации, и поэтому ребенок реагирует нормально. При этом мы сейчас боремся с тем, что ребенок не хочет ходить в детский сад, у которого, у моего ребенка при этом было вот такое романтическое взаимоотношение с детским садом. Она туда бежала, вот быстро-быстро, мама, иди, и сразу не было вот этого периода, который мы сейчас проходим, то есть периода, когда мы оставляли до обеда. Сейчас мы проходим этот период, мы оставляем до обеда, потому что приводишь в детский сад, и истерика: не хочу, папа, не уходи, я хочу, чтобы ты был со мной, и вообще я хочу домой, я не хочу в детском саду. Да?
Ага, ага. Слышу, да, спасибо, что немножко ты своим делишься, да, наверное, вот вернусь еще в второй какой-то элемент, да, то есть делиться с теми, кто как бы не в теме, сложно, да, у меня есть ожидание, что меня не поймут. И, возможно, было масса случаев, когда меня не понимали и даже отвергали, да, вот, ну, Жанна упоминала, да, случаи на площадке, да, то есть вообще как люди реагируют на детей, да, и давая родителям какие-то комментарии очень зачастую неприятные. Есть сообщество родителей, да, которые переживают, ну, что-то похожее, да, то есть они поймут, да, и вроде бы есть какие-то родительские объединения, да, то есть родители как-то друг друга поддерживают, но то, опять же, с чем я сталкиваюсь, что, ну, там, родителям легко дать друг другу там телефон специалиста, координаты поликлиники, то есть обмениваться какими-то фактическими...
Ну, информацией.
Да, да, обмениваться информацией. Но родители зачастую не выходят с тем, что они чувствуют, что они переживают. И у них тут тоже возникает остановка.
И да, они, кстати, при этом могут оценивать, да? Вот у вас такая ситуация, а знаете, что у вас, да? Вот так вот. Это у вас вот это. А?
Я думаю о том, что переживания, страхи, тревоги, боль, сомнения, которые у родителей появляются в связи с их родительством, в связи с особенностью их детей, в связи со сложностями по интегрированию в общество, это такие болезненные и уязвимые темы. И думаю о том, что для меня, наверное, это вот все-таки так, что культура обсуждения чувств в нашем обществе. Я сегодня много говорю про наше общество. Это, конечно, какая-то картинка, да, как я вижу окружение, как я переживаю контакты, которые я устанавливаю с людьми. Но для меня это так, что культура обсуждения чувств в нашем обществе низка. И выходя со своим очень интимным, внутренним, очень живым материалом, уязвимым, ты реально, объективно оказываешься в опасной ситуации. Что кто-то, не зная, как реагировать, отреагирует неаккуратно и прямо туда воткнет тебе вилку в самое мягкое место, в груди. Вот. Я думаю о том, что для того, чтобы открываться и выходить из изоляции, нужны такие специальные условия доверия другому, каких-то доверительных отношений. Ты, Игорь, говоришь про оценку. И, наверное, это необходимое, но недостаточное условие формирования доверия, когда мы друг другу позволяем быть тем, что у нас есть, не оценивая это, не думая, как я бы сделал здесь или как ты должен поступать, не транслируя что-то такое, да, а просто выдерживая условно друг друга разницу. И думаю о том, что, наверное, нам хорошо об этом рассуждать психологам, людям, которые имеют... там, не знаю, сколько у нас, 15 лет, ну, в среднем, ну, у тебя побольше, у меня чуть поменьше стажа, постоянного обсуждения вопросов, связанных с контактом, с аккуратностью, с экологичностью контакта. Вот. Думаю о том, что может поддержать человека, который там не учился психотерапии 15 лет, да, или что может поддержать меня, потому что мне часто бывает очень трудно в обществе открываться. Я хожу часто закрытая, как консервная банка просто. Вот. Думаю, что вот такие вот небольшие, очень интимные зоны доверия, то есть каждый может внутри себя поискать, кто есть такие люди, которые готовы меня выслушать и не... Есть ли такие вокруг меня? Выслушать и не оценить, выслушать и просто побыть со мной рядом, а не бросаться решать мои проблемы. Хотя бы так. И, конечно, родители могут помогать психотерапевтические группы и психотерапия. Такое место, которое заранее сформировано так, чтобы быть экологичным и быть защищающим, давать поддержку. То есть это его предназначение.
Для меня оценка – это не диалог, это монолог, это монологичность. Причем в этом есть нотационность такая, да, когда тебе читают нотации, при этом ты понимаешь, что человек транслирует свой собственный опыт или свои собственные какие-то представления, иногда ложные, в общем, связанные со страхами. Например, человек, ну, это старая дискуссия про прививки. да, или там про... До сих пор вот я был, что значит, шокирован, когда мне рассказали, что недавно на большой медицинской, там, медико-психологической конференции о как раз по вопросам аутизма, да, люди... профессионалы, какая-то часть профессионалов транслировала старый каннеровский миф про холодных матерей. Ну, слушайте, сколько лет-то уже прошло. Уже вроде, казалось бы, это должны все пройти и понять, что ну, это не работает, это неправда, это не то, что может помочь нам. Но до сих пор транслируется этот миф. Если это в профессиональном сообществе, то уж я молчу про родительское сообщество. Поэтому для меня, мне лично как раз такая монологичность, то есть вот нотационность, когда меня начинает учить кто-то, то же самое родитель, я закроюсь. Ну, зачем мне такое? Я сам могу там внутри про себя могу сказать. Ну, одно из вещей, которое приобретает родитель особенного ребенка, мы очень много знаем про проблемы своего ребенка, потому что много читаем. Это не означает, что все эти знания, они систематизированы, и мы можем правильно их применять. Да? Но я могу рассказать про своего ребенка, про его проблемы очень много. Но для меня это важен диалог, и я закрываюсь от диалога. Вот в чем дело. Вот это для меня очень важно. Я предлагаю сделать небольшую вот паузу, перевести дух, и мы продолжим как раз наш, надеюсь, бурный, по крайней мере, с моей стороны, диалог об изоляции и одиночестве, о том, как, в общем-то, это преодолеть. Вся штука нашего разговора в том, чтобы хотя бы найти какие-то пути для преодоления этого, или, по крайней мере, сделать шаги в этом направлении.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей, детей с особенностями развития. Напоминаю, что у меня в гостях, я автор и ведущий передачи Игорь Попов, у меня в гостях гештальтерапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Вот, ребят, у меня к вам такой вопрос. Вот по вашему опыту проведения групп поддержки, групповой терапии, да, каких-то вот семинаров, насколько люди готовы открываться, присутствуя в этой группе, да, вот в этой терапии, насколько они готовы говорить о том, что чувствуют на самом деле и в чем на самом деле нуждаются?
Сразу, как правило, не готовы.
А что нужно для того, чтобы человек заговорил об этом? Потому что я помню, я немножко прерву, и просто расскажу маленькие эпизоды. Сегодня буду вас такими историями, знаешь, как американцы говорят, a true story, реальная история. Как-то мы ходили с супругой на группу одну, она не связана с расстройством аутистического спектра, совсем другая, но это родительская группа была. И вот там все было, там конец группы, это передача свечечки, пожелания, все вот как, ну, как обычно, чтобы создать атмосферу, там свет выключался. И цель этой группы, конечно, чтобы родители начали говорить о своих проблемах, своих чувствах, вот о каких-то, да, переживаниях. И там это проходило в течение месяца. И были пары, которые проходили все это, ну, там, иногда пропуская, иногда не пропуская, проходили все эти терапии или, ну, скажем, да, такие группы поддержки, и так и не, то есть были настроены, грубо говоря, там, агрессивно. То есть, а все равно это вся какая-то психология ваша, вы мне еще тут пытаетесь на уши вешать все эти свечечки, чего вы мне тут рассказываете? То есть в результате люди так и не открылись, то есть несмотря на все попытки, да, специалистов, они так и остались вот в этой изоляции. Угу. Почему это происходит, и стоит ли вообще пытаться вот пробить эту стену отчуждения человека?
Ну, почему это происходит, мы как-то много уже про это сказали, да, про вообще-то механизм образования, изоляции, да, то есть если не находится никакого места, где я мог бы разделить то, что со мной происходит, да, тогда я остаюсь с этим один, да, вот я остаюсь в одиночестве, я остаюсь в изоляции. Вот параллельно я в силу того, как устроена моя жизнь, могу терять какую-то связь с самим собой и вообще пропускать ну, какие-то сигналы, говорящие о том, что я чувствую, да, и тогда я даже могу, ну, пребывать в таком состоянии, когда я и не замечаю, что я один, да, я что-то, ну, то есть жизнь такая на автомате, в каком-то, в какой-то постоянной мобилизации, да, я давно один, но я не замечаю, что я один, да, я вообще не очень замечаю, что я есть,
mm-hmm.
вот. Про то, чтобы пробивать, наверное, мне не нравится слово «пробивать». Да? Мне кажется, что если мы будем пытаться пробить, то это, скорее, заставит человека бросить больше как-то сил на защиту. Да? Мне кажется, это каждый раз ну, какой-то очень... Ну, такая тонкая тропинка ну, вот, к другому человеку, к какой-то встрече. Попытки, ну, какого-то такого более аутентичного контакта. И, безусловно, я верю в то, что это стоит делать. Ну, у меня есть опыт, когда это что-то давало, это оказывалось чем-то поддерживающим. Вот. Ну, как-то, да, я верю, что это...
У меня восприятие такое, что не сразу, и я с тобой здесь соглашусь, но довольно скоро, потихоньку, люди начинают раскрываться. И мне кажется, что для этого мы не делаем каких-то очень особенных вещей. По сути, делаем две вещи. Первое, искренне интересуемся. И это то, что просто действительно есть внутри, интерес к людям. Ну, то есть мы его не должны имитировать, потому что он всегда возникает, когда вот люди садятся в круг. И мы интересуемся тем, как они что-то проживают. И не оцениваем то, чем они делятся. И эти две вещи вместе, как раз и переплетаясь, начинают потихонечку наполнять атмосферу в группе тем самым доверием, чувством безопасности, в котором человек может по чуть-чуть выбирать, приоткрываться. Чуть-чуть, потихоньку. И вот этот опыт небольшого открытия может становиться базой, основанием для следующего шажочка. Я слушала, когда тебя про то, что ты говорил, Игорь, про монолог, который заставляет уходить тебя в закрытость, в изоляцию. И думала про этих людей тоже, про тех, кто оценивает нас. Вот мы чем-то открылись, да, а другой собеседник мой там как-то взял и оценил. Или взял и стал мне нотацию какую-то читать. И думаю о том, что он таким образом действует тоже почему-то. Тоже потому, что есть у него какое-то основание. И, возможно, между нами недостаточно доверия, чтобы прояснить эти его основания, почему он не может реагировать чуть больше из чувства, больше из головы, из рацио и вот из-за своих сентенций, да, каких-то со мной взаимодействует. Ну вот, я думала здесь, что уйти в изоляцию — это лишь один из способов. Другой способ — это оставаться и понимать этого человека, и предлагать ему более доверительный диалог в каких-то ситуациях, когда оно того стоит. А в-третьих, еще ну, как-то отодвинуть, разозлиться. Вот. Что вернет это в пространство диалога? И вот то, что происходит в группе, как правило, это то, что мы пытаемся поддержать и диалог между родителями, друг с другом тоже. Когда один другого неаккуратно оценил, например, потому что он не умеет по-другому, и мы немножко помогаем ему раскрыть, что за этой оценкой, что за этой сентенцией. И он может вместо этой оценки обратиться к другому родителю уже с какими-то более прямыми словами. Например, когда ты поделился своей историей, меня на самом деле это очень напугало, потому что у моего ребенка есть что-то похожее. Или, например, мне так трудно, потому что я не знаю, как себя вести, чувствую себя слоном в посудной лавке, у меня совсем другие проблемы, я не понимаю тебя.
Угу.
То есть мы помогаем им немножко распрямить коммуникацию.
Ну, смотри, что позволяет мне выйти из своего собственного кокона, своих собственных проблем? У меня куча проблем. И куча проблем, которые мне приходится решать, как родителю, особенно у ребенка. Я сосредоточен на этих проблемах. Я иногда настолько погружен в эти проблемы, что я пренебрегаю своими собственными. Потому что для меня важнее сейчас, например, я не могу думать о себе, когда мой ребенок в голос кричит с утра, что я не пойду в детский садик, я не хочу, и слезы, и ты там что только не делаешь. Да? Но, например, я сегодня пришел в детский садик с дочкой, да, и вижу, что папа переодевает мальчика с синдромом Дауна. Новый мальчик у нас в группе. И мне это очень, ну, как-то, вот, ну, вот родитель, я понимаю, то есть я уже начинаю понимать, что вот у него тоже проблемы, я сопереживаю ему. И, ну, мальчик очень хороший, даже знаю, как зовут, Ваня. Вот, и жена его заметила, вот жена уже забрала дочку, и она как раз говорит, ты знаешь, к нам в группу, то есть мы оба заметили.
Друг друга.
Да, почему? Потому что, ну, наверняка, может быть, да, нас и заметили родители, потому что привел его, это, кстати, о отзеркаливании, да, привел его папа, забирал мама. То же самое с моим ребенком произошло, то же самое, приводил папа, забирал мама. То есть я понимаю, исходя из своей собственной боли.
Знаешь, что я подумала сейчас, когда ты это говорил? Я подумала о том, что, возможно, есть такой опыт у родителей особых детей, который реально невозможно понять другим, у кого нет этих детей, у кого нет такого ребенка. У вас есть такой опыт, который только вы друг с другом можете разделить.
Угу.
Вот о чем я подумала.
А почему тогда, знаешь, вот я задумаюсь, почему иногда очень сложно найти, опять же, родителям, которые проходят вот эту изоляцию, проходят боль, и вроде бы, казалось бы, они должны лучше друг друга понять. И возникает вот эта стена, и мы отгораживаемся друг от друга. Почему, ну, если сформулировать просто, почему мы, отчаянно нуждаясь в понимании и принятии человека, который может это понять и принять меня, отвергаем помощь. И отталкиваем эту помощь. И даже не даем возможности, чтобы нам предложили эту помощь.
Угу.
Почему так происходит?
Ну, опять же, я думаю, что причин несколько. Одна из них — это то, что, да, я там могу представлять, что другие родители меня поймут, но у них же столько своих проблем, а у кого-то, может быть, еще хуже. Как же я могу тогда их обременять своей ситуацией? Да, они все, они сами с этим имеют дело. Ну, то есть я не могу с этим подходить, потому что им и так тяжело.
Угу.
Вот. Поэтому, ну, это одна из причин. Вот. А другая — это то, что, возможно, нам всем сложно с болью сталкиваться, да, и часто естественное какой-то собственный отклик — это боль заглушить. Я и в одиночестве это сделать проще, на самом деле. Если я пойду к кому-то, и другой меня заметит с моей болью, то боль на самом деле станет больше, в каком-то смысле она обретет какое-то место. Да, это дает возможность для ее проживания, но она на какое-то мгновение, ну, то есть, она меня заполнит. А так в одиночку я могу закрутить все регуляторы, ну вот перестать себя чувствовать. И так как бы не больно.
Как тогда справиться с этим? То есть как выйти из этой изоляции? Потому что это же, ну, разрушает меня самого. То есть, собственно, я для того, чтобы помогать, я нуждаюсь в ресурсах, которые исчерпаны. Вот как мне выйти из этого, как помочь скорее человеку выйти из этого чувства изоляции и вот принять помощь?
Мне кажется, что, ну, вот ты сам про это говорил, да, что самому сделать этот шаг иногда невероятно трудно.
Ну, отчаянно трудно, да.
Да, вот. И ты, ну, ты рассказываешь о себе, да, то есть как будто, ну, в твоем опыте ты продолжаешь себя вот в какой-то степени замечать, да, и то, что тебе трудно, и то, что тебе сложно сделать шаг, да, а может быть так, что даже нет этого осознавания, да, вообще вот я не замечаю, не замечаю напряжение, не замечаю одинокий процесс, вот, и, ну, сложно, да, то есть первый шаг — это как-то заметить. Иногда для того, чтобы заметить, нужен другой. Иногда необходимо, чтобы нашелся кто-то другой внимательный, который сделает первый шаг. Угу. Вот. И, возможно, я, находясь в таком состоянии, первые 10 попыток отфутболю. Важно, чтобы...
Но это... он же на 11-ю ты не пойдет, может, не пойти.
Не знаю, да. Ну вот... Так вот мы и описываем ту ситуацию, которая в реальности происходит. Да, что очень многие оказываются без поддержки, потому что на 11-ю
никто не решается. Да.
Думаю о том, что здесь можно много, правда, много рассказать про теорию. Прости, я перебила, да, тебя?
Нет, продолжай.
Про теорию того, как можно выходить из изоляции. Но правда в том, что, ну, вот, практика, она упирается в этот простой тезис, что самому невозможно. И тогда, наверное, можно сказать, что стоит искать поддержки. Но то, что хочется здесь даже сказать, это все равно такая сентенция: ищите поддержку, да, это как раз то самое монологичное. То, что хочется сказать, это предложить поддержку, протянуть руку, сказать, что вот точно есть мы. И, например, Кирилл работает в нашем солнечном мире и доступен для консультации. Это бесплатная консультация для людей, которые приходят в наш солнечный мир. И можно с нами связываться для поддержки за денежку.
Угу.
Вот. И да, по сути дела, это, ну, можно рассказать своим специалистам о том, что есть мы, специалистам, которые работают с вашим ребенком. И мы сейчас обдумываем запуск супервизорской группы для специалистов, которые работают с семьями. И это тоже, ну, то есть протянуть руку, сказать, что мы готовы поддерживать вот то, что хочется по-человечески, да, сделать в этом месте. То есть кажется, что противоядие от этого одиночества, от этой изоляции, оно только вот в таких протянутых руках. Кто захочет друг другу протянуть руку.
Часто еще, если переходить...
Такая пафосная сегодня.
Ну, почему? Мне кажется, очень, очень важно то, что для меня важно. Мой опыт... жизни в изоляции, выхода из изоляции и того, что я получаю, когда я открываюсь, помогает мне понимать и принимать другого человека. Ну вот именно понимать и принимать, не пытаясь его там научить чему-то, хотя я вообще преподаватель, поэтому я вообще люблю учить. Я вот люблю взобраться на эту кафедру и рассказать, как всем как надо любить, как надо принимать и так далее. Но иногда у меня просто нет сил для этого. Я должен быть честным, что у меня нет сейчас сил для этого, но я могу поделиться тем, что у меня, ну, что больше всего мне приносит боли. А если мы говорим про супругов, то, ну, часто сложно супругам друг другу найти нужные слова для поддержки. И вот получается вот такая стена, то есть ребенок, на которого направлены усилия мамы и, ну, и в частности и папы тоже, да, получается, он становится стеной отчуждения между супругами, когда они не говорят об этом, им, ну, почему-то не, они не могут найти поддержку друг в друге. Здесь mm-hmm. тоже нужна уже профессиональная помощь, когда человек, ну, а ведь, ну, в такой ситуации еще меньше людей обращаются за помощью.
Да, я бы сказал, что, ну, часто в таких ситуациях тоже нужна профессиональная помощь. Людям сложно самим... Ну, то есть, конечно, такое бывает, да, ну, но бывает довольно сложно людям самим из этого выйти. Вот. И ну, такое происходит, ну, у меня нет статистики, но довольно часто, да, когда там, мама и папа, муж и жена оказываются, ну, то есть они переживают что-то очень по-разному и оказываются не объединены этим опытом, а разделены, да.
Ну, когда он не становится совместным опытом, когда он становится индивидуальным опытом каждого, и каждый по-разному его проживает, наверное.
Да, да, и то есть у каждого из них может быть много тревоги, много очень беспокойства и горя, и, ну, то есть самых разных чувств, но и каждый погружен в себя, а еще полон, ну, может быть, полон претензий, каких-то обвинений по отношению к другому, потому что не хватает же поддержки. Вот.
Ну. Думаю о том, что в этой ситуации, если оба родителя, если муж и жена осознают сложности в контакте между ними. Каждый какие-то свои индивидуальные, да, вот в том, как им сложно проходить эту ситуацию. И они оба нацелены на совместность, это для них такая разделяемая ценность, то, что может помочь, здесь прямо в качестве совета, то, что может помочь, это что является необходимым, наверное, для такой ситуации нагрузочной в семье, это просто физически как-то постепенно прийти к тому, чтобы было организовано время, когда эти два человека могут быть друг с другом и не с детьми, только друг с другом, видеть только друг друга, и когда они разговаривают друг с другом. Это отдельный вопрос, опять же, ну вот искусство этого диалога, чтобы оно не превращалось в два монолога. Но вот эта встреча, чтобы она могла состояться, ей нужно создать условия. Иногда, когда, как ты говоришь, я просыпаюсь, моя дочка в голос орёт, что она не хочет в садик, там никто не может встретиться. Нужно, чтобы это было время, когда мы смотрим друг на друга. И у нашего диалога появляется шанс.
Ну, у этого диалога же там же много боли.
Да,
это очень сложное место. Да.
Тут я бы добавил, то тоже в качестве редкий случай, да, совета, да. Ну, мне кажется, что часто вот в таких размолвках, да, есть огромная потребность в признании у каждого, да, ну вот «мне так плохо, мне так сложно», она не понимает, она не замечает, сколько я делаю, например, да, и наоборот, что-то зеркальное.
Что ты как мужчина вот чувствуешь? Наверняка. Происходит что-то, и жена начинает говорить, что вот просто все не могу, вот я в отчаянии. Что ты как мужчина чувствуешь? Я как мужчина чувствую, что вот я должен сейчас впрячься и решить. Сейчас я должен сделать так, чтобы ей было хорошо. Понимаешь?
Это тяжко. Ага.
Слышу.
Это тяжко.
Мне кажется, я узнаю это, да, во мне тоже такая реакция есть. Но есть и другая, это про то, что, возможно, женщине в этот момент важно быть услышанной, да, в том, как ей плохо. А у меня тоже есть потребность просто поделиться тем, как мне. Вот. То, что я хотел сказать в качестве совета, да, это попробуйте дать другому признание.
Угу.
Заметить. Просто заметить. Не пытаться что-то сразу изменить, а просто заметить, как другому.
То есть сказать, что ну, это действительно это здорово, вижу, что ты поделился.
Да? Я вижу, как тебе сложно. Я вижу.
И если это сложно сделать, то нет ничего страшного. И, ну нет, это может быть страшно, да, но, как правило, это оказывается благом. Если вы подумаете об обращении к специалисту, к человеку или к людям, которые помогут поговорить друг с другом, услышать друг друга. Это хорошо.
Да, спасибо большое. К сожалению, время наше подошло к концу. Надеюсь, что что-то из того, что мы сегодня сказали, о чем мы, что мы проговорили, будет важно и услышано. Есть у меня одно, ну, есть комментарий, но вот я думаю, что мы его, может быть, начнем следующую нашу передачу именно с него, где есть как раз такой крик о боли и помощи от нашего слушателя. Большое спасибо и до встречи в эфире на Радио Телос.
Спасибо,
до свидания.
Был интересный час.
Ничего особенного. 100% жизнь.